говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях активисты петербургской организации, признанной экстремистской и ликвидированной по решению суда национал-большевистской партии Сергей Чекунов и Евгений Павленко. Вчера в Петербурге у офиса «Единой России» был жестоко разогнан пикет «Другой России». Задержаны 10 человек, как минимум трое из них, в том числе лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, были избиты. Вчерашняя акция «Другой России» имеет свою предысторию. В ноябре прошлого года 5 петербургских активистов, запрещенные законом национал-большевистской партии, прорвали зал заседаний законодательного собрания. Что они требовали, что произошло потом, мы услышим из уст наших сегодняшних гостей. И они же нам сегодня попытаются объяснить, за какие такие идеи сейчас молодые люди в стабильной, вроде бы, и спокойной России готовы, как народовольцы, идти в тюремные камеры. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Наши слушатели также могут послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Здравствуйте, Евгений.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Давайте познакомимся поближе. Я бы хотел вас попросить немножко рассказать о себе. Давайте, ну, начнем с вас, Евгений. Да, сколько вам лет, чем вы занимаетесь и так далее.
Хорошо. Мне 27 лет. По образованию я филолог. На жизнь зарабатываю тем, что преподаю иностранцам русский язык. А последние 10 лет мои связаны неотрывно с политикой и неотрывно с ныне запрещенной национальной большевистской партией. И до сих пор я и дальше я готов как бы заниматься именно только этим.
Хорошо, Сергей, теперь вы.
Ну, мне 21 год. В данный момент учусь в Балтийском государственном техническом университете, военмех, на 4-м курсе. И вот состоял в запрещенной партии в течение 3 лет. И также ни в коем случае не отказываюсь от своих идей. И собираюсь продолжать действовать.
А вашей учебе не мешает членство в этой запрещенной партии?
Ну,
нет репрессий со стороны преподавателей каких-то?
Нет, вот со стороны преподавателей как раз все отлично. Преподаватели относятся с пониманием, то есть декан относится с пониманием. И вот как раз, когда я находился в крестах, мне... Декан, как бы, ну, это по уставу вуза он поступил, он посчитал, что обстоятельства заслуживают того, чтобы выдать мне академический отпуск, так как я находился в следственном изоляторе. И несмотря на давление лиц определенных, как бы, он, тем не менее, выписал приказ мне, в данный момент я буду продолжать учиться с 1 сентября.
Хороший декан какой, да. Я хотел бы вас... Давайте начнем в начале нашу беседу. Мы представились примерно с тех событий в ноябре прошлого года, которые были в законодательном собрании. Вот мне хотелось бы, вы как участники этих событий, чтобы вы, ну, я не знаю, кто из вас начнет, по очереди рассказали, как это все происходило, и что было, и как вообще все это выглядело с точки зрения участников.
Ну, вообще, идея подобной акции назревала очень давно у меня лично в голове, потому что все горожане, которые способны мыслить, прекрасно понимают, чем является нынешний ЗАГС, особенно если помнить там Ленсовет, Петросовет, когда действительно был демократический парламент, сейчас там просто 50 человек, которые абсолютно зависят от исполнительной власти, которые... Все видят, идут на уступки и именно исполнительной власти, которые просто слились с ней и приняли просто в последнее время несколько антинародных законов. Много раз проходили у законодательного собрания пикеты, митинги разных организаций, но все они приводили ни к чему, потому что законодательное собрание просто игнорировало их. Вот. И в итоге созрела мысль какой-то акции, которая действительно заставит их задуматься, заставит их услышать голос народа. Не секрет, что в последнее время, последний год после монетизации льгот, они просто все митинги, которые проводились у законодательного собрания, Смольный их просто запрещал. Вот. И все митинги разгонялись, поэтому было понятно, что это все бесполезно. Во время монетизации льгот даже Тюльпанов вышел к законодательному собранию, из законодательного собрания к народу и что-то говорил, там у него летели снежки, он что-то обещал. В итоге народ разошелся, и Тюльпанов все свои обещания не выполнил. Поэтому акция назревала такая. И никто ее заранее не готовил, естественно. Просто случайно люди встретились в тот день. Я думаю, все, кто слушает, поймет. И случайно появились эти листовки, кто-то раздавал. И просто люди пришли к зданию законодательного собрания именно в день, когда там проходило заседание.
Что было в листовках написано?
В листовках был заголовок «Тюльпанов – враг Петербурга». Именно из-за этого заголовка сейчас против нас и возбуждено уголовное дело по оскорблению спикера Тюльпанова, главы единороссов Санкт-Петербурга. Кроме этого, был перечень «подвигов» в кавычках ЗАГСовского большинства во главе с Тюльпановым. Те законы, которые они приняли – это закон о отмене свободных выборов, поддержка монетизации льгот, плюс мы требовали свободного входа в зал заседаний во время заседания законодательного собрания, как это принято во всех европейских парламентах. И, кстати, по нашему закону тоже, любой гражданин имеет право присутствовать в законодательном собрании во время заседания. Вместо этого они огородились от себя тройным кордоном и просто... Попасть туда практически невозможно. Вот было дело чести доказать, что простой гражданин, нормальный человек, может попасть в законодательное собрание. Мы требовали моратория на уплотнительную застройку. Мы все прекрасно видим, что сейчас происходит с городом, Санкт-Петербургом. Центр города просто уничтожается. Ну, я не знаю, я вот искренне говорю, что у меня просто сердце болит за это. Я родился и вырос здесь, я петербуржец, и... Просто люди ничего не могут сделать. Просто происходит полный беспредел в городе. Нам очень не нравилось, что законодательное собрание сдает свои полномочия Смольному. Допустим, те же тарифы на ЖКХ, раньше это проходило через законодательное собрание, люди хотя бы имели возможность, влияя на депутатов, как-то это обсуждать. Сейчас законодательное собрание добровольно отдало эти полномочия Смольному, и Смольный теперь ни с кем это не обсуждает. Втихаря, в мертвый сезон, в август, когда все в отпуске, они повышают тарифы там на 15-20%, и никто не знает, почему, что да как. И вот именно вот эта тенденция законодательного собрания вот, нас больше всего возмущала. Вот именно сотрудничество с исполнительной властью.
Спасибо, Евгений, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кризис в ЛДПР. Алексей Митрофанов покидает ряды партии. Тему обсуждаем с политологом Марком Урновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рязунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях активисты петербургской организации, запрещенной Верховным судом Российской Федерации, национал-большевистской партии, Евгений Павленко и Сергей Чекунов. Сергей, ну а что дальше было? Как вы проникли туда? То есть это вы не будете говорить, я так понимаю, это вполне понятно. Хорошо, дальше.
Ну, проникли, вошли в законодательное собрание. Подошли ко входу в само законодательное собрание и, воспользовавшись тем, что сотрудники милиции, которые стояли на входе, отвлеклись, пробежали в дверь. Причем вот из-за чего, например, я и еще один наш товарищ находился в тюрьме, что сотрудники милиции потом утверждали, что якобы мы их толкали, когда пробегали. На самом же деле мы никого вообще не тронули даже пальцем. Умудрились пробежать так, чтобы никого не задеть. Вот, разбросали листовки. Женя практически выбежал уже к микрофону, чтобы зачитать наши требования. Я развернул партийный флаг, тогда еще разрешенный. И вот наш товарищ Михаил Башин приковался к стулу наручниками. После этого, где-то через минут, секунд 15, сотрудники милиции при помощи депутатов скрутили нас, вывели в коридор. И там вот еще депутаты, конечно, себя проявили не очень хорошо, но вот Женя, наверное, расскажет об этом.
Я, конечно, про это расскажу. Я хочу вначале заметить, что мы знали, куда идем, на что идем. Мы знали, что малейшее причинение кому-то физического ущерба, естественно, повлечет очень серьезные последствия, что нам не спустят с рук. Поэтому мы заранее настраивали, что никого не тронут даже пальчиком. То есть так это получилось.
Уголовную ответственность тоже представляли себе, какая.
Конечно. То есть, честно говоря, вот когда мы шли туда, мы рассчитывали, что нам очень. Вот самый лучший вариант — это нас изобьют, и мы отсидим 15 суток. Вот это самый лучший вариант был для нас. Вот. Мы, конечно, понимали, что нас могут посадить. Вот. Ну. Мы знали, на что идем, одним словом. Вот. Естественно, мы никого не трогали. Вот. И именно когда мы забежали, действительно, там несколько депутатов, большинство депутатов, естественно, опешили. Я хочу просто, чтобы слушатели понимали, что такое, что из себя представляет законодательное собрание. Это 50 очень состоятельных людей, которые приезжают туда раз в неделю, у них очень высокие оклады, у них машины очень хорошие, у них служебная машина Volvo, у них оклады не меньше, чем в Государственной Думе, у них огромный как бы резервный фонд, они очень хорошо живут, у них дешевый буфет там роскошный. Это вот самые мелкие вещи, которые я говорю. Естественно, у них куча возможностей зарабатывать еще деньги. И они себя чувствуют там как дома. Они ограждены от народа там тройным кордоном, который нам удалось пройти там. И они просто там расслаблены, они ходят как у себя дома, чуть ли не в тапочках. И тут какие-то люди забегают в законодательное собрание, начинают что-то кричать, позор Тюльпанову, раскидывать листовки, что-то нелицеприятное. Естественно, там 80% депутатов опешило, просто застыло, и у них раскрылись рты. Ну, несколько особо уверенных в себе, особенно рьяных, естественно, от «Единой России», это были депутаты, они себя проявили очень буйно. Как медведи-шатуны, вот небезызвестный Вадим Лопатников, бывший координатор фракции «Единой России» в нашем законодательном собрании, сейчас он у нас, по-моему, счетную палату возглавляет, он проиграл выборы, я думаю, в том числе из-за того, что он так прославился во время этого заседания, и Тимофеев, он сейчас депутат, Тимофеев накинулся на меня, он меня обхватил сзади, вот, как он потом объяснил, спасал Вадима Тюльпанова от того, что на него напал кто-то. Хотя я до Тюльпанова даже не добежал, добежал до первой трибуны. Он меня затащил в кулуары, но я особо не сопротивлялся. Я знал, что сопротивляться будет чревато. И стал рвать на мне одежду. То есть я думал, это охранник какой-то. Потом он мне связал руки ремнем, у кого-то взял ремень. Вот. Ну, я думал, что это какой-то охранник. Даже не сопротивлялся. Потом поворачиваюсь, смотрю, это Лопатников. Говорю, вы что, депутат «Единой России»? Он, да. Зачем вы сюда прибежали? Ну, у нас был такой разговор, 5 минут где-то, пока милиционер не пришел за мной. Вот. А другой депутат Лопатников, это я сейчас говорю про Тимофеева, Лопатников, координатор «Единой России», он решил вообще проявить свои незаурядные способности, видимо, в рукопашном бое. Когда один из ребят лежал, его уже милиционер скрутил, он подбежал, стал его бить ногой. Депутат Гуляев, тогда он еще был депутатом, вежливо его там отстранил, сказал, не надо бить пацана. Потом он подошел к другому, другому нацболу, который там был, Косте Мусатову. И Костя Мусатов не сопротивлялся, они вместе вышли. Костя ему что-то объяснял. Только когда они отошли от камер, вышли в прихожую перед ЗАГСом, он его кинул через бедро, завалил очень красиво, то есть, и хвастался. Об этом человек очень характеризует его интервью, которое он дал журналу «Город», потом он сказал, хорошо, что этот парень мне не сопротивлялся, если бы он не сопротивлялся, он бы потом об этом пожалел, я бы его нашел. То есть это просто характеризует сознание и интеллект, и вообще самоощущение вот депутатов, которые в нашем ЗАГСе.
А вот интересно, как общественность, как вы наблюдали, как общественность отреагировала вообще на вашу акцию? Какие депутаты вообще за что выступали? И вообще, как вот кто из каких политических организаций, может быть, поделитесь? Да, пожалуйста, Евгений.
Во-первых, для меня общественность прежде всего это народ. Мы это делали ради народа. И вот когда на «Эхо Москвы», допустим, позвонили, тут же была передача, буквально через несколько минут там, стали звонить люди на «Эхо Москвы». И там, по-моему, из 10 звонков 9 просто нами восхищались. И для меня это вот высшая награда. Мне ничего не надо, кроме этого. Вот. Если я сделал для людей что-то хорошее, это действительно очень хорошо. Допустим, одна бабушка позвонила, сказала: я никогда не любила лимоновцев, я не поддерживаю их методы, но я ими восхищена. Мне за это стыдно, я им восхищена, потому что нам ничего уже не оставили эти власти. Вот только вот такими методами действовать. Поэтому эти ребята заступаются за нас, я им восхищена. Хоть не... Вот для меня это общественность. А вообще общественность, но многие люди, которых мы считали весьма достойными, они себя проявили недостойно с моей точки зрения. Вот, допустим, 5 депутатов сразу подписали заявление, чтобы привлечь нас к ответственности, в том числе... И депутат Амосов тогдашний, я очень разочаровался в этом. Ну, видимо, у него были свои причины. Вот. Ну, тем не менее, в принципе, многие нас поддержали. Я очень благодарен там многим депутатам, которые писали за нас ходатайство потом в суде. То
есть... По-моему, Амосов дезавуировал свою подпись. Нет,
да, естественно, когда Амосов узнал, что... когда он понял, чем грозит эта подпись, это действительно позорная подпись, он стал дезавуировать, говорит, что я хотел их привлечь только к административной к административной ответственности, но, тем не менее, уже ничего поменять нельзя было. Он подписал это письмо, и именно на основе этого письма завели уголовное дело.
Ну, в результате что получилось? Что получилось вообще? Кто получил участник каждый?
В результате я как бы вместе с Михаилом Башиным сначала отсидел 10 суток административного ареста, и затем за то же преступление завели уголовное дело уже после того, во время того, как мы сидели 10 суток, завели уголовное дело. Сразу же по выходу из изолятора временного содержания нас отвезли в суд. Там судья Шишкин избрал на меру пресечения в виде содержания под стражей, и нас на следующий день отвезли в кресты. Вот, и в итоге мы отсидели 3,5 месяца в крестах.
Хорошо, Сергей, ваши впечатления от крестов питерских? Простите такой вопрос, скажем так.
Ну, впечатление, в общем-то, вполне приемлемое, тюрьма, на мой взгляд, тем более по рассказам тех людей, которые раньше сидели. Условия сейчас лучше, так как, ну вот по условиям, тюрьма более-менее приемлема, потому что на то, какое количество человек рассчитана камера, столько там и содержится. Нету, как раньше, вот рассказывали, что намного больше. Вот. Но в то же время тюрьма превратилась в такую коммерческую организацию, потому что там двигатель вообще всей тюрьмы – это наркотики и деньги. И как бы администрация тюрьмы всячески этому способствует, развивает это. Ну, в общем, в тюрьме было нормально, так как товарищи с воли помогали, постоянно передавали передачки.
Телевизор в камере был?
Да, был телевизор в камере.
И газеты можно было читать, все.
Да, газеты тоже присылали.
А что, вы сталкивались с этими постоянно, ну, что ли, схождением, своеобразным существованием этого черного рынка денежного и наркотиков воочию? Какие-то факты могли бы, ну, я имею в виду без названий имен, повести?
Ну да, конечно, то есть это постоянно происходило, когда передавались от сотрудников милиции, например, заключенным там или деньги, или наркотики. То есть это не скрывается. Это там нет такого, чтобы это скрывалось.
Даже так? Да. Даже так не скрывается. Ага. Хорошо, ну вы более-менее благополучно. Вообще вас там не давили на вас как-то психически, идеологически, я не знаю. Не воспринимали ли вас те люди, которые с вами сидели в камере, как, ну я не знаю, там, отщепенцы или вот человека непонятной судьбы, скажем так?
Ну, на удивление, обычные заключенные восприняли положительно. То есть в большинстве своем положительно поддерживали, говорили о том, что все правильно. Вот. Но вообще для питерских тюрем такое явление, как политические заключенные, это еще в новинку, ну, для современной России, современных тюрем. Но, например, в отличие от московских тюрем, где, через которые прошло уже такое количество наших товарищей и сейчас находятся, что там уже политические заключенные вошли в обиход, ну, постоянно встречаются, никто не удивляется. У нас же в тюрьмах удивлялись, расспрашивали, но, в общем, положительно было, реакция была положительной.
А скажите, вас выпустили под подписку о невыезде, все-таки это под давлением различных, ну, заявлений депутатов, да, и общественности, нет?
Да, я думаю, именно поэтому выпустили, потому что, как я смог изучить вообще нашу систему, вот это вот, дело в том, что если они человека садят в тюрьму, то потом они очень нехотя его выпускают. Потому что они, в общем-то, в первую очередь, и судьи, и прокуроры защищают свои собственные интересы. Что если, например, судья сейчас отпустит, мало ли он что-то натворит, потом на нее будет давление. Поэтому они прежде всего думают о своих интересах, поэтому, ну, люди там, в общем-то, так бесправны. То есть на самом деле, соблюдение Конституции, ну, мне сразу объяснили, что ты не надейся вот на все эти законы, это ерунда полная, их не соблюдает никто.
А вы не сталкивались там с какими-нибудь совершенно странными, ну, случаями людей, которые ждут приговора, то есть непонятно за что?
Ну, вот интересный был случай, я сидел в одной камере с молодым человеком вот в течение месяца, он студент, и причем у него болезнь, и какая-то серьезная болезнь, из-за которой его освободили от армии. Белый билет.
Ну, мы попозже чуть-чуть, да, продолжим нашу беседу. А я напоминаю, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Европейские политики о правах человека в Китае и России. Польша в канун досрочных парламентских выборов. Сомнительный юбилей вступления адыгов в состав России. Наука. 100 лет Столыпинской реформы. Часть третья. Роль общины. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Начальник штаба космодрома Плесецк Константин Чмаров будет уволен из рядов вооруженных сил. Решение принял министр обороны в связи с гибелью военнослужащего Сергея Синканина. Рядовой, служивший на космодроме, был жестоко избит двумя офицерами в середине августа и на днях скончался. Суд в Москве выдал санкцию на арест 10 подозреваемых в убийстве Анны Политковской. Среди арестованных бывший оперуполномоченный Московского управления по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов. В Афганистане талибы освободили 12 южнокорейских заложников. В руках у похитителей остаются 7 пленников. О готовности освободить всех заложников талибы объявили вчера, потребовав обмен вывода до конца года южнокорейских войск из Афганистана и гарантии, что миссионеры из Южной Кореи больше не будут посещать страну. Депутат Госдумы Алексей Митрофанов объявил о своем переходе из ЛДПР в партию «Справедливая Россия». Митрофанов войдет в один из региональных избирательных списков партии на предстоящих в декабре выборах в Нижнюю палату парламента, сообщил лидер «Справедливой России», спикер Совета Федерации Сергей Миронов. В Баку из-под завалов рухнувшей новостройки на данный момент спасены 6 человек. Известно о 8 погибших, 6 человек ранены. Единственному американскому офицеру, проходившему по делу об издевательствах над заключенными в иракской тюрьме Абу Грайб, вынесен выговор. Подполковнику Стивену Джордану удалось избежать тюремного срока и увольнения из армии после того, как военный суд США снял с него обвинение в издевательствах над узниками. В Вену прибывают участники переговоров о статусе края Косово, которые начнутся в четверг. Представители албанского большинства в крае настаивают на независимости от Сербии. Белград категорически против. Международная тройка посредников США, ЕС и Россия пытается помочь в поисках компромисса. Президент США Джордж Буш собирается просить Конгресс выделить еще 50 миллиардов долларов на военные операции в Ираке.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях активисты петербургской организации, запрещенной Верховным судом Российской Федерации, национал-большевистской партии Евгений Павленко и Сергей Чекунов. Сегодня мы говорим об акциях протеста, в которых принимают участие молодые люди, несмотря на угрозу оказаться за решеткой. Пытаемся разобраться в природе этого явления. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Наши слушатели также могут послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Сергей, ну, вы рассказывали об этом молодом человеке, продолжайте тогда, расскажите.
Да, вот я находился в одной камере с молодым человеком в течение месяца, студентом, у которого было освобождение от армии по болезни. И его закрыли в тюрьму, мотивируя тем, что на него уже в течение 3 лет возбуждено уголовное дело по статье «Уклонизм от воинской обязанности». И он 3 года находится в розыске. В итоге он отсидел месяц. За этот месяц его мать собрала нужную сумму для взятки. И после этого его отпустили. То есть это было просто вымогательство денег. Вот таким вот образом.
Понятно. Ну, вот у меня к вам, моим участникам нашей беседы, двум вопрос, да, каждому. Вы не сожалеете о том, что вы делали, Евгений?
Ни в коем случае, никогда не сожалею.
А вы, Сергей?
Да нет, также не сожалею, готов и дальше.
Хорошо. Валерий Аркадьевич, город Королёв, Московская область.
Спасибо, добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень интересные у вас сегодня гости, как бы неожиданно, давно такого не было. Спасибо. У меня вот какой вопрос. Вот при всех ваших принципах и взглядах, которые вливаются в поступки, мне хотелось бы узнать, какая у вас теоретическая подготовка, какие труды вы изучаете периода, допустим, революционной борьбы Ульянова, и какие произведения вы читали? Какая теоретическая подготовка? Как вы совершенствуетесь? Спасибо.
Да, и труды Ульянова интересно. Вы изучаете, пожалуйста, Евгений?
Спасибо. Ну, естественно, в свое время, когда я только начинал свою политическую деятельность, когда вступил на самую большевистскую партию, ныне запрещенную, естественно, я очень много занимался теорией, изучал, очень интересовался. Вот, в первую очередь, меня интересовали именно русский национал-большевизм, смена веховства, а также устрялов и так далее. И немецкий национал-большевизм. Это Никиш, братья Штрассеры и так тоже. Естественно, я всегда с симпатией относился к Ленину, к социализму, особенно вот по молодости. И я считаю, что это великий человек, который действительно изменил судьбы России, судьбы мира.
Сейчас не изменили своего отношения к Ленину?
Нет, не изменил, потому что, может быть, он делал какие-то ошибки, но это был великий человек, и не нам его судить.
Ну а почему в КПРФ тогда не вступаете?
А потому что КПРФ — это мертвая организация, которая, как динозавры, они просто... Для них Ленин — это просто такой бренд, который они используют, и... Они не понимают, что Ленин, он был современен для своего времени. Они не понимают, что он развивается и дальше, что Ленин, он так же, как и все великие политики, они в наше время, они бы говорили другое, потому что Ленин был просто современен тогда. Они взяли именно вот те постулаты, которые Ленин говорил тогда, и вот используют сейчас, когда они уже не актуальны.
Ну, а миллионы людей, которые погибли из-за политики Ленина, вас вообще не смущает? Ну, в какой степени?
миллионы людей, которые погибли из-за политики Ленина, это очень спорный вопрос.
Ну, кто как погиб? Сотнями расстреливали, сотнями, там, тысячами расстреливали.
Нет, была гражданская война.
В тех же это Москве, тишине, там, в Москве.
Да, знаю, я не буду защищать.
Свет общества, кстати.
Я не буду защищать сейчас ни Ленина, ни красный террор, ни белый террор. Просто была гражданская война, была великая трагедия для России. И нельзя обвинять в этом Ленина, там, Сталина или еще кого-то. Вот среди, вокруг великих людей всегда окружают очень много крови, потому что они живут в такие эпохи. Я просто сейчас не буду никого не обвинять, никого не защищать.
Ну хорошо, да. Ладно. Сергей, Москва, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, Сергей. Приятно вас слышать. Хотел просто свое мнение высказать. Ну, я считаю, что просто по делам, скорее всего, ребята не реализовались в жизни. Не нашли свое дело, поэтому самооценка у них завышенная, поэтому примазываются к Ленину, к Сталину, к каким-то великим течениям, они хотят просто повысить свой статус среди своих ребят и всех остальных.
Вы, вот, интересное мнение.
Да, Олег, я очень рад за вас, что
Сергей,
вы,
да.
Вы-то нашли свой путь. Сергей?
Ну, пожалуйста. А,
вот, что вы нашли свой путь, и что вы никому не собираетесь примазываться, и у вас все хорошо. То есть...
Вы, Сергей, что хотите сказать?
Понимаете, Сергей, просто, когда вот идешь по улице, я не знаю, видимо, вам безразлично так посмотреть на каких-то стариков, на какой-то милицейский беспредел. Ну, вам как бы вы довольны жизнью, наверное, у вас все хорошо, а... Мы никому не хотим примазываться, повышать свою самооценку. Мы хотим что-то изменить, понимаете? Нам не нравится, что происходит в нашей стране. То, что людей считают за перхоть. И мы хотим как-то это поменять. Мы хотим сделать так, чтобы с тем, что говорят люди, считались с их мнением. Вот и все.
Татьяна, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что так же, как и ребят, которые присутствуют, меня очень удивляет, почему наши депутаты отгораживаются от своих избирателей, от граждан страны. Ну, а потом поняла, почему они это делают. Потому что там за дверями и за этой оградой, и за ФСБ, и всеми другими структурами можно свободно попивать водку, вообще заниматься и другими еще нелицеприятными делишками. Вот, бедные ребята, они еще верят во что-то. Мне кажется, что уже вообще-то верить не во что. Те, кто говорил о том, что вот раньше там по 18 лет сидели у власти, вот из-за этого у нас застой-отстой, а теперь не только застой-отстой, их не оторвешь от этого. Они как вцепились, так вообще не желают, ходят из одной партии в другую. А вот таких, такие организации, как этих ребят, которые верят во что-то, их запрещают, их сажают в тюрьмы. Очень жаль нашу страну и людей, которые вообще-то как, уже как стадо идут на заклание.
Спасибо. Татьяна, пожалуйста.
Татьяна, я вам хотел бы ответить, что вот эти депутаты, эти товарищи, в кавычках, которые там вот сейчас нами управляют и просто об людей ноги утирают, они очень бы хотели, чтобы ваш пессимизм распространился на всех граждан России, что чтобы все думали, что ничего не изменить. Я очень часто сталкиваюсь, когда разговариваю со своими знакомыми, там, с родственниками, с друзьями, вот с таким же пессимизмом. Они, им это очень выгодно, такой пессимизм. Люди ничего не делают, и все продолжает существовать в том же положении, как сейчас. Надо что-то менять, надо бороться. И если у нас будет солидарность, если каждый человек будет поддерживать другого человека, если мы будем понимать, что ничего не делаем, мы ничего не изменим, если у нас будет такой пессимизм, тогда мы будем продолжать жить в том же болоте, в котором мы живем.
Виктор, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я хочу сказать, что, конечно, мне очень симпатична позиция ребят, их чувство справедливости. Ну, это как бы нормальные человеческие чувства. Но я хочу их спросить. Вот они не ощущают, что все-таки это, так сказать, детские методы, которые, в общем-то, ну, можно сказать, эпатажные, но они как бы не очень страшны власти. Они даже на них, как бы, можно сказать, и рассчитывают, это явно можно после этого тыкать пальцем, говорить, что вот видите, экстремистские выходки и так далее. Я хочу сказать, может быть, как говорится, более изобретательно. Сейчас век у нас информации, то есть какие-то вещи, которые для власти более чувствительны и более эффективны. Распространение той же информации там, и через интернет, или через листовки. То есть более эффективные методы какие-то. Они думают об этом или нет?
Спасибо. Понятно, Виктор, понятно. Пожалуйста, кто скажет?
Виктор, понимаете, вот те методы, которыми мы действуем, которые мы используем, мы же их используем не от лучшей жизни. Интернет, листовки. Посмотрите, что у нас сейчас происходит. У нас принят закон об экстремизме. Сейчас даже за листовку и за интернет можно сесть реально в тюрьму. Допустим, недавно, не помню, как имя... Один из председателей комиссии финского парламента давал интервью у нас, сказал, что у вас бы в России я бы была бы экстремисткой. Это абсолютно мирная женщина, которая там возглавляет комиссию в парламенте финском, то есть она парламентария, она была экстремисткой. Естественно, мы используем все возможные методы, интернет, листовки, газета. Ну вот, допустим, вот реальный факт. У нас сейчас, чтобы издать нашу газету «Трудодни», бывшую «Лимонку», то есть, естественно, нам приходится уже другие даже названия искать, чтобы как бы... Нам приходится объехать 10 типографий, и в каждой типографии практически нам дают отказ, потому что уже просто люди не просто с «Лимонкой» не хотят связываться, а просто с политикой не хотят связываться. У нас настолько все застроено, и чтобы хоть как-то прозвучать, чтобы хоть как-то высказать свое мнение, нам приходится прибегать к таким методам, как вот... то, что мы сделали в законодательном собрании, или марш несогласных.
Александр, Москва, сегодня москвичи у нас. Пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, я знаю, что такое национал-социализм, а вот что такое национал-большевизм, я... Почему такой термин «национал» и «большевик», почему они называются «большевики»? Вот пусть объяснит, я не понимаю.
Да, об этом давно уже спорят, и на самом деле мне Эдуарду Лимонову постоянно тоже говорят, вам надо сменить бренд.
Ну, я думаю, не стоит придавать значение вообще нашему названию. Это название просто исторически сложилось очень давно. И как бы сейчас надо обращать внимание на другое, на дела и на то, что мы делаем.
Да, Эдуард Лимонов сам недавно сказал в своем интервью газете одной западной, он сказал, у нас было столько много программ, что я уже даже сам забыл, какие были программы у партии запрещенной. Алла Павловна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Ребята, я всей душой теперь с вами. Я была стабильной яблочницей, я очень верила в Явлинского, в его партию, в их программу. А то, что они сейчас осуждают вас и отстранились от другого России, я больше за яблоко голосовать уже не буду. Но, пацаран, ребята, вы молодцы. Единственная просьба к вам, пересмотрите свои взгляды на Ленина или ленинизм. До свидания.
Спасибо.
Да, я хотел задать вопрос как раз относительно праймериз, да, то, что сейчас проходят разные совещания в городах, то, что другая Россия. Вы, вот, Сергей, Евгений, как вы, за какого кандидата вообще поддерживаете, скажем так? У вас есть какие-то такие уже соображения на эту тему? Пожалуйста, Евгений, может, вы...
Ну, мне симпатичны несколько кандидатов. Во-первых, я хочу сказать, что праймериз — это действительно хорошая процедура. То есть, наконец-то людей спрашивают. Действительно, по-настоящему люди что-то выдвигают. Может быть, и какие-то есть недоработки именно в структуре этих праймериз. Но сама по себе идея очень интересна. И меня даже очень удивило, что Касьянов, который отказался от этих праймериз, он везде побеждает, но он просто показал, что он зря от них отказался, он просто ошибся. Надо было доверять людям, он не доверяет людям, тем не менее он все равно побеждает. Он испугался этих праймериз. Вот. Там очень много достойных кандидатов. Лично мне симпатичен Геращенко, который, в принципе, себя особо ничем... Да вообще ничем не заморал. Действительно человек, за которым нет таких грехов, каких-то просто страшных. Да, я не вижу за Касьяновым особенных грехов. В принципе, Путин обязан своей экономической стабильностью именно премьерству Касьянова. Мне симпатичен очень Гуляев. Это замечательный человек, который просто проявил себя в маршах несогласных с лучшей стороны. Действительно, человек, который не боится ничего.
То есть я считаю, что праймерс — это хорошая процедура. Хорошая процедура. Понятно. Илья Аронович, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер. Мне очень приятно слышать молодых людей, которые болеют о судьбах нашей несчастной Родины. Но меня что поражает в их высказываниях? Какая-то смесь странных понятий. Вот понятие Касьянов, например. Я живу недалеко от его дачи, и заборчик там, извиняюсь, напоминает китайскую стену. Отсек этого заборчика, по-моему, равен стоимости его годовой моей пенсии. Что общего с Касьяном? Вам не нравятся коммунисты, но принимать участие в их мероприятиях вы тоже не принимаете. Вы не принимали, был народный референдум, вы не принимали участие в этом. Был еще целый ряд мероприятий коммунистов, вы тоже. Вы, боюсь, что вы не знаете, как коммунисты себя ведут в Госдуме. И вот сейчас выбрали несколько человек в Ленинградское законодательное собрание. Боюсь, что тоже вы не знаете, как они голосуют, что они могут, пытаются делать. Я не идеализирую коммунистов. Мне многие вещи не нравятся, они не очень инициативные. Но у нас других-то нету, простите. Это наиболее массовая оппозиционная партия в нашей стране. И я считаю, молодые, если им что-то не нравится, они должны прийти туда и поворачивать на свой лад. Более энергичный лад, более инициативный. А так, всех благ вам, ребята.
Спасибо, Илья Иванович, пожалуйста.
За пожелание. Ну, во-первых, насчет дачи Касьяна, насколько я понял, это уже не его дача. Вот, но это так, ремарка. По поводу коммунистов. Мы прекрасно знаем, чем они занимаются в Думе. И если бы это была нормальная партия, они бы давно в знак протеста встали бы и ушли из этой Думы. Просто быть в этой Думе – это позор, это признавать ее легитимность. И просто то, что они держатся за эти портфели и за эти кресла, ни на что не влияя, это все прекрасно понимают, и ни на что они не будут влиять. Им написали какие-то проценты, они с этим согласились, они с этим смирились. Это просто позор. То, что они прошли законодательное собрание, мы тоже это прекрасно знаем. Мы прекрасно видели, как они участвовали в этих выборах. Мы прекрасно знаем товарища Федорова, первого секретаря горкома нашего, и который сейчас депутат законодательного собрания. И вот, допустим, когда у нас был марш несогласных 3 марта, эти люди не нашли ничего лучше, чем на это самое число, на это самое время зарегистрировать в другом месте свой митинг. Мы абсолютно знаем, что это был сговор со Смольным, и это они сделали абсолютно сознательно. Вот чем занимается КПРФ. А так, к рядовому составу мы прекрасно знаем, что люди из КПРФ приходят на марш несогласных, они к нам сочувствуют, они нам сочувствуют. Мы вместе боролись против монетизации льгот, и коммунистам, к рядовому составу КПРФ у меня самые лучшие отношения.
Александр, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем. Да, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, я хотел бы, если можно, дать совет и задать вопрос. Совет заключается в том, что, может быть, вы на праймериз бы пригласили ту фигуру, которая бы была проходной. Например, недавно я был на одном из собраний, где бывший депутат и известная раскрученная личность Шандымин сказал, что он готов идти на президентские выборы. Вот сегодня те, кто против отмены графы против всех бы, с большим удовольствием проголосовали с большой любви к Отечеству за Шандыбина, и вы бы получили бы реальную возможность борьбы. И второе, почему к вам не пришел такой крутой и жирный политик, как Митрофанов, и побежал к социалистам, Миронова? Он же всю жизнь изображал из себя большую дружбу с Лимоновым. Спасибо.
Кто хочет ответить, пожалуйста? Сергей.
Ну, вы знаете, такие политики, как Митрофанов, Шандыбин... Но это какие-то рекламные уже бренды, какие политики, их нельзя назвать вообще политиками. Это люди, которым вообще без разницы какие-то там идеалы политические, какие-то идеи. Они занимаются своей раскруткой, но явно не политикой. Они с политикой не связаны, поэтому у нас с ними вообще никаких не может быть отношений.
То есть вы даже их как политиков не воспринимаете?
Да, конечно.
Угу. Олег, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Я понимаю, что вам лень читать историю нашей страны, классиков политических движений, но вы хотя бы своего бы лидера почитали. Я вот как раз сейчас читаю книжку Лимонова и несколько еще читал. Для него политическая деятельность, прежде всего, пиар, поскольку он писатель, а русский писатель просто должен сидеть в тюрьме. А для вас-то зачем это? Ведь вы выступаете в данный момент с общедемократическими лозунгами, которые вполне можно проводить под знаменем гораздо менее одиозной партии или просто лично, как право отдельного человека на демонстрацию? Скажите мне.
Очень хороший вопрос, пожалуйста.
Но дело в том, что просто ситуация в стране сейчас такая, что нормальные люди сближаются. Каких бы взглядов они ни были, левых, там, демократических. И почему мы должны там под каким-то, вставать под какое-то знамя, если сейчас у той же самой запрещенной НБП и у тех же самых яблочников одни и те же цели. То есть, ну, ясно, что московское яблоко, я не буду там их оскорблять, но они идут на сотрудничество с Кремлем, но вот сам питерское яблоко абсолютно нормальное как бы, движение, абсолютно нормальная организация, которая реально понимает, что нужно сейчас объединять всю оппозицию от левого фланга до правого. У нас есть одна цель – это свободные выборы. Сейчас то, что происходит в России, это просто беспредел, зачистка, и я имею в виду выборы, и, ну и вообще всю политику. И так просто жить нельзя. А нам нужны свободные выборы. И все политические движения должны объединяться. Вот и все.
Сергей, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь вот к тому, что вот, ну, часть общественности, ну, патриотически, например, оно выступает за введение основ православной культуры в школе. Вот серьезно это нужно или нет, вот, на ваш взгляд? Или вы об этом не думали? Спасибо.
Конечно, мы об этом задумываемся, как и обо всем, что значимо для общественной жизни России вообще и будущего России. Лично я против введения какой-то одной религии в наших школах, вот, потому что это будет действительно нарушение прав многонационального народа. И у нас очень много религий в стране, и многих будет это... Если мы ведем православие, то это будет плохо для мусульман. Если мы ведем мусульманство, это будет плохо для православных. Я против этого. Я вот лично православный, но у меня есть товарищи по партии, они мусульмане. Вот как это... Как это совместить? Просто можно ввести, конечно, какую-то просто религии России, какой-то общий предмет.
Ну, понятно, да, понятно. Света задает вопрос. Вы что-то невероятное рассказываете, это же надо, как народные избранники обороняются от народа. Хоть я и не сочувствую лимоновцам, кто-нибудь из депутатов извинился перед вами?
Да нет, из депутатов как бы никто не извинился, кроме вот Амосова, который... попытался забрать свою подпись обратно. Вместо этого, как бы, не то что извиниться за поведение, вместо этого вот написали заявление, на основании которого возбудили это уголовное дело.
Я хочу добавить, что когда они поняли, что... Это же было накануне выборов, когда они поняли, что это может плохо повлиять на результаты «Единой России» в Санкт-Петербурге, были накануне, ну, это намечались выборы в ЗАГС, они написали заявление, чтобы нас не привлекали к уголовной ответственности. Ну, это было уже поздно, именно вот единороссы. Надо отдать должное. Но это уже ни на что не повлияло. Ребята как сидели, так и сидели.
Ну, как извинения никаких, конечно, нет, это не выглядит. Да. Виктор, Москва, пожалуйста.
Лёва, здравствуйте. Я бы хотел спросить у ребят вот относительно не демократии, потому что это некая общая такая вещь, а социальной политики. То есть кого они поддерживают в этом отношении из существующих партий? И почему тогда они с ними не сливаются, а хотят именно почему-то быть отдельно от всех?
Вопрос тоже.
Ну вот интересно, почему мы с кем-то должны всегда сливаться? Вот уже не первый вопрос сегодня за наш эфир вечерний. Почему с кем-то мы должны сливаться? У нас есть социальная политика, вот у нас есть программа социальная, есть социальная программа у Яблока. Нам не надо с кем-то сливаться, понимаете, потому что сейчас нет смысла с кем-то сливаться, потому что сейчас сама процедура выборов, сама политическая процедура, она просто дискредитирована и подорвана. Нам нужно менять саму систему. Нам выборы в Думу нелегитимны были последние и будут нелегитимны, я вас уверяю, следующие, потому что там все будет подтасовано. Это абсолютно ясно. Там не допускают, там не регистрируют политические организации, снимают их с выборов. То есть нам нужно добиваться именно замены самой системы.
один из кандидатов, Михаил Касьянов, как раз сказал, что первым делом, что он сделает, если станет президентом, он распустит Государственную Думу. То есть вы согласны, в принципе, с этим? Для того, чтобы через год, примерно, когда возвратится нормальная система выборов в страну, тогда опять провести новые выборы?
Мы считаем, конечно, что надо допустить до выборов всех, все политические организации, которые желают этого.
Хорошо. Андрей спрашивает. Я живу в городе Одинцово. 11 марта на избирательном участке молодые люди из вашей партии разбрасывали листовки, их избили, арестовали, отправили в СИЗО. Забрали также журналистов. Это было на моих глазах. Какова их судьба?
Ну, ребята месяца сидели в следственном изоляторе. После этого горсуд принял решение о незаконном содержании их под стражей. Их выпустили, и в данный момент у них, так же, как у нас, проходит судебное заседание.
Я хочу добавить, что именно это судебное заседание вместе с нашим, оно легло в основу запрета нашей партии, вот, как экстремистской, хотя еще решение не принято.
Ну, давайте, у вас есть по полминутки буквально подвести итоги нашей программы. Вот я хотел бы все-таки задать вам вопросы по поводу планов ваших, так сказать. Вы собираетесь дальше продолжить свою борьбу, Евгений?
Ну, естественно, закон какие-то ограничения накладывает на продолжение нашей борьбы, потому что мы там под следствием. Вот. Ну, естественно, мы выбрали свою судьбу, и мы будем бороться дальше, и мы уже доказали, что ни тюрьмы, ничто нас не сломает.
Сергей Чекунов.
Ну, в данный момент у нас есть организация «Другая Россия». В ее рамках мы будем продолжать заниматься политикой. Я думаю, это вполне все перспективно. Думаю, все у нас получится. Оппозиционные силы наконец-то со скрипом, но объединяются. Я думаю, продолжать мы будем в любом случае.
Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были активисты петербургской организации, запрещенной Верховным судом Российской Федерации, Национал-большевистской партии, Евгений Павленко и Сергей Чекунов. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня к программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Темы. Генеральная прокуратура освобождает для Кремля бизнес-пространство, как связаны между собой дела Михаила Гуцеева и Владимира Барсукова. Подготовка к парламентским выборам в России. Почему Алексей Митрофанов перебежал от Жириновского к Миронову? Новые заявления о гибели Александра Литвиненко. По каким причинам Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой решили выступить именно сейчас? Новый русский патриотизм. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».